18. На сей раз не было ни эффекта неожиданности, ни мизансцен в стиле тремендизма, ни гулких, сырых и темных подвалов.
Направление в испанской литературе, близкое к натурализму, появившееся после установления диктатуры Франко в тяжелую для страны эпоху 40-х годов 20 века. Термин происходит от испанского слова «tremendo» – «ужасный», «страшный». По словам основоположника течения Камило Хосе Селы, тремендизм существует только в результате того, что сама жизнь страшна.
Меня привели в просторное светлое помещение с высокими потолками. Оно навевало мысли о религиозном колледже для богатых с большим распятием у входа. Комната располагалась на втором этаже полицейского управления, и из окон можно было увидеть людей и трамваи, начавшие утреннее дефиле по Виа Лаэтана. В середине комнаты стояли два стула и металлический стол. Они казались крошечными, теряясь в обширном пустом пространстве. Грандес проводил меня к столу и потребовал, чтобы Маркос и Костелло оставили нас наедине. Полицейские подчинились приказу с большой неохотой и не сразу. Можно было почуять вкус ярости, которой они оба дышали. Грандес дождался их ухода и вздохнул с облегчением.
«Я думал, вы бросите меня на съедение львам», — обронил я.
«Сядьте».
Я послушался. Если бы не взгляды Маркоса и Костелло, которыми они наградили меня на прощание, железная дверь и решетки на окнах, никто бы не заподозрил, что мои дела плохи. Окончательно меня в этом убедили термос с горячим кофе, пачка папирос, положенная Грандесом на стол, но главное — его спокойная и обходительная улыбка, чересчур уверенная. Инспектор был настроен весьма серьезно. Он уселся напротив меня и открыл папку, из которой вынул пачку фотографий, и стал неторопливо раскладывать их на столе, одну за другой. На первом снимке я увидел мертвого адвоката Валеру в кресле у камина. Рядом с ним легла фотография трупа вдовы Марласки, вернее того, что от него осталось вскоре после извлечения со дна бассейна в доме на шоссе Вальвидрера. Третий снимок представлял человечка с изуродованным горлом, походившего на Дамиана Роуреса. С четвертой фотографии на меня смотрела Кристина Сагниер. И я сообразил, что она сделана в день свадьбы Кристины с Педро Видалем. Две последние фотографии являлись студийными портретами моих прежних издателей — Баридо и Эскобильеса. Аккуратно выровняв в ряд шесть фотографий, Грандес устремил на меня непроницаемый взгляд — и выдержал минутную паузу, наблюдая за реакцией на фотографии или отсутствием таковой. Затем с беспредельной бережливостью он отмерил две чашки кофе и одну подтолкнул ко мне.
«Прежде всего, мне хочется дать вам возможность рассказать мне все, Мартин, в удобной вам форме и без спешки», — сказал он наконец.
«Это не поможет», — ответил я, — «и ничего не изменит».
«Вы предпочитаете, чтобы мы устроили вам очную ставку с другими возможными подозреваемыми? Вашей помощницей, например. Как ее зовут? Исабелла?»
«Оставьте ее в покое. Она ничего не знает».
«Так убедите меня».
Я бросил взгляд на дверь.
«Из этой комнаты только один выход, Мартин», — сказал инспектор, показывая мне ключ.
Я вновь ощутил тяжесть револьвера в кармане пальто.
«С чего мне начать?»
«Вы, писатель, я прошу только говорить мне правду».
«Я не знаю, в чем она состоит».
«Правда — это то, что причиняет боль».
На протяжении более двух часов Виктор Грандес ни разу не раскрыл рта. Он слушал внимательно, кивал в подходящий момент и время от времени делал пометки в блокноте. Сначала я смотрел на него, но вскоре начисто забыл о его присутствии. Как выяснилось, я рассказывал историю самому себе. Слова возвратили меня в прошлое, казалось, давно канувшее в небытие, к той ночи, когда у дверей редакции газеты убили отца. Я вспоминал время, проведенное в газете «Голос индустрии». Годы, когда я выживал, сочиняя по ночам рассказы. И первое письмо, полученное от Андреаса Карелли, сулившее большие надежды. Я писал первую встречу с патроном у водосборника и дни, когда все мои перспективы сводились к неминуемой скорой смерти. Я поведал ему о Кристине и Видале, и о романе, финал которого мог бы предвидеть всякий, кроме меня. Я рассказал о двух написанных мною книгах, из которых одна вышла под моим собственным именем, а другая — под именем Видаля. Об утрате жалких надежд и о вечере, когда у меня на глазах мать выбросила в урну единственное, что я создал хорошего в жизни. Я не пытался разжалобить инспектора и не надеялся на его понимание. Я всего лишь пытался нарисовать воображаемую карту событий, которые привели меня в итоге в эту комнату и к ощущению абсолютной опустошенности. Я вернулся в особняк напротив парка Гуэль, к той ночи, когда патрон сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Я сообщил, как зародились у меня первые подозрения и что удалось раскопать из истории дома с башней. Я рассказал о странной смерти Диего Марласки и той паутине обмана, которой меня опутали со всех сторон. Вернее, я запутался в ней сам, в угоду своему тщеславию, алчности и желанию жить любой ценой. Жить, чтобы рассказать эту историю. Я не упустил ничего. Ничего, кроме самого важного, о чем я не осмелился напоминать даже самому себе. В моем повествовании я вернулся в санаторий Вилла Сан-Антонио за Кристиной, но нашел только цепочку следов, терявшихся в снегу. Может быть, если повторять это снова и снова, я тоже в конце концов поверю, что именно так все и произошло. Моя повесть заканчивалась нынешним утром, когда я обнаружил, вернувшись из квартала бараков Саморостро, что, по мнению Диего Марласки, в портретной галерее, выложенной инспектором на столе, не хватает моего изображения. Закончив рассказ, я надолго замолчал. Я в жизни не чувствовал себя таким усталым. Мне хотелось лечь спать и больше не просыпаться. Грандес смотрел на меня, сидя у противоположного края стола. Мне показалось, что он смущен, опечален, разозлен и, главное, растерян. «Скажите что-нибудь», — попросил я. Грандес вздохнул. Он встал со стула, с которого не тронулся за все время, пока я говорил, и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной. Я представил, как достаю револьвер из кармана пальто, стреляю ему в затылок, забираю у него ключи и выхожу из этой комнаты. Через минуту я мог бы очутиться на улице. Мы ведем сейчас беседу не без причины. Вчера из отделения жандармерии Пуш-Серды пришла телеграмма, где сказано, что Кристина Сагниер исчезла из санатория Вилла Сан-Антонио, и вы... основной подозреваемый. Главный врач санатория утверждает, будто вы изъявляли желание увести ее, а он отказал в выписке. Я сообщаю вам это для того, чтобы вы хорошо понимали, почему мы сидим тут, в светлой комнате, с горячим кофе и папиросами, и ведем задушевные разговоры. А находимся мы тут потому, что пропала жена одного из самых богатых людей Барселоны. И только вам известно, где она. Мы находимся здесь потому, что отец вашего друга Педро Видаля, один из самых влиятельных отцов города, проявляет к делу заметный интерес. Он как будто ваш старый знакомый, и он обратился с любезной просьбой к моему начальству, чтобы прежде чем заняться вами, мы получили у вас нужную информацию, отложив все остальное на потом. Если бы не это обстоятельство и не мое настойчивое желание попытаться прояснить вопрос своими методами, в данный момент вы бы содержались в тюрьме в Кампо-де-Лабота и разговаривали не со мной, а непосредственно с Маркосом и Костелло. Они, к вашему сведению, убеждены, что любой разговор, если вам для начала не переломали ноги молотком, будет пустой потерей времени и поставит под угрозу жизнь сеньора Видаль. И к этому мнению начинают склоняться также и мои начальники, которые считают, что я слишком вам потакаю ввиду наших дружеских отношений». Грандес повернулся и посмотрел на меня, с трудом сдерживая гнев. «Вы меня не слушали», — промолвил я. «Вы не услышали ни слова из того, что я сказал». «Я слушал вас очень внимательно, Мартин. Я выслушал, как вы, умирающий и отчаявшийся, заключили договор с парижским издателем. Фигурой в высшей степени таинственной, поскольку о нем никто не слышал и никто его не видел. Вы взялись, по вашим словам, придумать новую религию в обмен на 100 000 французских франков, а в результате выяснилось, что вы угодили в сети грязного заговора. Творцами этого заговора являются адвокат, симулировавший собственную смерть 25 лет назад, а также его любовница, опустившаяся певичка. И они осуществили свой хитроумный план только для того, чтобы обмануть судьбу, которая стала теперь вашей. Я выслушал, как эта самая судьба толкнула вас в капкан проклятого дома, жертвой которого уже стал ваш предшественник, Диего Марласко. И как вы обнаружили доказательства, что кто-то охотится за вами, следит за каждым шагом, убивая всех, кто может открыть тайну человека, судя по вашим словам, такого же безумного, как вы сами. Человека, ушедшего в тень, который выдает себя за бывшего полицейского, чтобы скрыть тот факт, что он жив. Он и совершил ряд преступлений с помощью любовницы, которая также стала виновницей смерти сеньора Семпера по причине настолько непонятной, что даже вы не в состоянии объяснить ее. Ирена Сабина убила Семпера, чтобы украсть книгу. Книгу, в которой, по ее убеждению, живет моя душа. Грандес шлепнул себя ладонью по лбу, как будто только что уловил суть дела. «Ну, конечно! Какой я дурак! Это же все объясняет! Вы же упоминали о страшной тайне, которую вам открыла какая-то колдунья с пляжа Богатель. Ведьма из Саморостра. Мне нравится. В вашем духе. Давайте проверим, правильно ли я понял. Этот Марласко держит в плену чью-то душу, чтобы спрятать за ней свою и таким образом спастись от проклятия. Признайтесь, вы все это позаимствовали из города проклятых или только что выдумали?»
«Я ничего не придумывал».
«Поставьте себя на мое место и подумайте, поверили бы вы хоть слово из всего, что тут нагородили?»
«Наверное, нет. Но я рассказал вам все, что знаю».
«Естественно. Вы дали мне достаточно данных и конкретных фактов, чтобы я мог проверить правдивость вашего рассказа. Начиная с вашего посещения доктора Триаса, банковского счета в испано-колониальном банке, вашего собственного надгробия, поджидающего вас в мастерской в Пуэбло-Нуэво, а также деловые контакты человека, которого вы называете патроном, с адвокатской конторой Валеры. Не считая массы других подробностей, достойных вашего мастерства сочинителя криминальных историй. Единственное, чего вы мне не поведали, и что я, откровенно, ожидал услышать ради вашего и собственного блага, это где находится Кристина Сагниер.
Я сообразил, что спасти меня в это мгновение может только ложь. Как только я расскажу правду о Кристине, мне придет конец.
Я не знаю, где она.
Лжете!
Я же предупреждал, что нет никакого смысла говорить вам правду, — ответил я.
Стоило постараться хотя бы ради того, чтобы я, как осел, по-прежнему был настроен вам помочь.
«Именно этого вы хотите, инспектор? Помочь мне?»
«Да».
«Тогда проверьте все, о чем я говорил. Найдите Марласку и Ирену Сабину».
«Начальство выделило мне 24 часа, чтобы разобраться с вами. Если по истечении этого срока я не предъявлю Кристину Сагниер, живую и здоровую, или хотя бы живую, меня отстранят от дела и передадут его Маркосу и Костелло. Они давно дожидаются своего шанса и ни за что не упустят такую возможность».
«Тогда не теряйте времени». Грандес фыркнул, но все же кивнул.
«Надеюсь, вы знаете, что делаете, Мартин».